Первый вопрос. Есть ли элементы пропаганды в докладе по итогам общественного расследования дела 6 мая? Событие 6 мая. Презентация его состоялась вечером в понедельник в концертном зале гостиницы «Космос». Обсуждение вызвало довольно живую реакцию экспертов, журналистов, гражданских активистов. Доклад, в котором вся ответственность за столкновение между демонстрантами и полицией возложена на власти, силы правопорядка. Его хвалят, конечно, больше, но и критикуют. В первую очередь за тенденциозность и якобы за пропагандистскую направленность. Поясню, о чем идет речь. Ну, просто, наверное, проще всего привести несколько цитат. Речь идет вот о таких выражениях, которые использованы, надо сказать, преимущественно во вводной части доклада и в его итоговой части. «Жестокость полиции сама по себе провоцировала граждан на сопротивление. Нам явлен акт высокого гражданского мужества. Он свидетельствует о том, что никакие репрессии не в состоянии запугать настоящих граждан России. Действующая власть формировалась в условиях, не предусматривающих необходимость равноправного диалога с обществом и не привыкла к такому диалогу. При ослабленном и уставшем от революционных потрясений обществе группа, захватившая власть, безнаказанно расширила использование властных полномочий для незаконного личного обогащения». Я специально так немножко утрирую интонации, да, чтобы подчеркнуть вот этот пафос, который содержится в этих строках. Уместен он или неуместен в 130-страничном докладе, где буквально поминутно хронологически разбираются события, происходившие на Болотной площади 6 мая прошлого года. Нормально вообще такой детальный разбор соседствует вот с такими риторическими выражениями?
Я бы начала с того, что это совершенно потрясающая работа. Этот доклад, я ничего такого близко не ожидала. Мне казалось как раз, что это будет скорее такая история про то, что ну какие-то некоторое количество свидетельств будут говорить о том, что как ужасно ОМОН обошелся с людьми, как ужасно, что люди сидят, и на этом месте мы остановимся. Это детальнейшая проработка всего, что происходило, начиная с подготовки этого шествия и митинга, которое происходило до 6 мая. Детально проверены все проходы, все входы, все поминутно, а собрано огромное количество свидетельств. Все эти свидетельства хронометрированы, разделены на части. Каждый из них подтверждает какие-то свои вещи, что происходило на входе на Якиманке, что происходило в тот момент, когда подошли к Болотной площади, и так далее, и так далее. И мне кажется, что эта работа действительно является настоящим общественным ответом болотному делу, которое происходит на наших глазах, прямо адекватным ответом. То, что в нем есть в некоторых местах некоторое количество пафосных высказываний, мне кажется, во-первых, вообще не столь важным, потому что, ну, правда, вот когда ты его листаешь целиком, ты видишь, что там есть выдержки из законов, и вообще проделана крайне тщательная и вообще-то крайне нейтральная работа. А во-вторых, это еще раз нам говорит о том, что это общественный доклад, да, это не история про то, что мы адекватным юридическим образом отвечаем на судебное преследование. Ну,
да. Можно я добавлю, поскольку я целую неделю вот очень внимательно как-то его изучала и разговаривала с его составителями напрямую и обсуждала, как собиралась эта информация, и я потом расскажу, потому что это все тоже очень интересно, но у меня осталось ощущение, что вот этот вот пафос, как они называют, политическое руководство страны, значит, виновна в этом беззаконии, он понижает правовое поле, понимаешь? Потому что я вдруг в какой-то момент я очень четко поняла, что вообще я все понимаю про руководство страны. И в этом докладе я про это не хочу.
Ну,
я хочу
факты. Руководство страны также все понимает.
Ну,
факты,
фактами.
И данные, да.
Да-да-да,
но мне
он
кажется, что вот
фактами,
этот вот гражданский пафос, он снижает информационность. Вот немножечко ее обесценивает.
Просто ведь действительно,
Маша, у меня такое ощущение,
что он прям... Мы порой обвиняем власть придержащих, да, там того же Путина на вчерашней прямой линии, вот этот, ты говоришь, они, мы все про них понимаем, и они про нас все понимают и высказывают это в таких же выражениях.
Нет, простите, вот смотри, это... Вот, можно, например... прости, я скажу Марку в ответ, потому что это огромная разница. Мы имеем 130 страниц тщательнейшего расследования, в котором мы сейчас придираемся к интонации.
130, 200.
Почему мы не придираемся, 130? Нет, мы не придираемся, мы пытаемся... 200. Мы не придираемся, мы пытаемся понять, а почему вот нельзя было без такой интонации обойтись? Может быть, все-таки стоило?
Ну да, хорошо. Ну, там слово «придираемся» мы можем оставить. Но в котором мы обсуждаем интонацию исключительно. А когда ты говоришь, что власть поступает так же, власть как раз замазывает факты, совершенно никогда их особенно не обнажая, как здесь.
Ну а зачем тогда такое вступление пафосное вообще нужно? Почему было бы не начать смотри, просто поминутно разбираться?
Потому что этим занимались гражданские общественники. Это не юридическое расследование, это общественное расследование, это разные вещи.
Ну вот смотри, вот суммирую, ну вот, поэтому мне кажется, здесь тон очень важен. Вот, например, да, что суммирует комиссия. Я просто тоже зачитаю вот в дополнение к тому, что Марк прочитал. Политическое руководство страны, действия осознанные, преследуя свои политические цели, нарушая конституционные права граждан, боролась с инакомыслием, используя государственные институты, полицию, органы следствия, прокуратуру, федеральные... Понимаешь, ну вот все,
да.
Тон, но этот...
Это дело в том, что эта фраза, которую ты сейчас прочла, она вообще-то подтверждается не только, ну, то есть это не только пафос, с которым каждый из нас может выступить на трибуне, или не каждый из нас, ну, в общем, какие-то люди могут выступить на трибуне. Это еще и подтвержденный документально в этом докладе пафос, потому что здесь есть выдержки из Конституции, из европейских конвенций, детально рассказано, например, как этот закон вообще-то уже был нарушен в процессе подготовки к этому митингу и шествию.
Но вообще у нас с пафосом, у нас, я имею в виду, в России, очень специальные отношения. У нас, как бы, мне кажется, что пафос вообще хорошая и полезная вещь, но он совершенно дискредитирован здесь, в России. Потому что мы жили там при советском вот этом пафосе. И потом, когда начинаются вот какие-то такие слова, сразу начинается недоверие. Это, наверное, уже психология.
Наверное, ровно потому, что люди, которые это писали, у них эти формулировки в голове настолько засели, что они их вот используют даже здесь. Я не знаю,
Маша,
мне
кажется, советские,
прости, но вот фраза «акт высокого гражданского мужества», она вообще откуда-то не из этой истории. И вот здесь можно перейти к еще одной претензии, которая к этому докладу появилась у некоторых наблюдателей и тех, кто его прочел. Почему там не разобраны так же детально действия самих протестовавших? Давайте на секундочку наш спор прервем и послушаем один из авторов доклада, Георгий Сатаров, который в гостинице «Космос» на этой прекраснейшей, тут я абсолютно согласен, презентации был модератором. Он и один из авторов, он этого сам не скрывает. И мы, естественно, когда эти претензии появились, первым делом позвонили ему и спросили, что он на них может ответить. Мой коллега Андрей Шары эти вопросы ему задал, и вот что Георгий Сатаров ответил на первый из этих вопросов, собственно, на упрек в пропагандистском характере доклада, в чем обвиняет его автор, основываясь вот на этих самых пафосных формулировках. Особенно, повторюсь, в вводной и заключительной части. Давайте послушаем, что ответил Георгий Сатаров.
Не всю вводную часть писал я, и не всю заключительную часть писал я, но многое принадлежит там мне, но это ведь прежде всего согласовывалось как некие идеи на таком, на уровне предложений, и дальше просто это воплощалось в текст, а это общая позиция комиссии. Там в начале там просто никакой пропаганды нет, я готов подискутировать с кем угодно, с любым журналистом или их могучим коллективом по этому поводу. Ну, по поводу как бы политического контекста всего происходившего. Во второй части, ну, извините, все там построено на тех фактах, которые мы выявили. Пожалуйста, тоже можно дискутировать. И, понимаете ли, если бы это было пропагандой, ну, мы бы не направляли это в суд. Ну, призрак бродит по Европе, не подсуден, понимаете? Это мнение двух друзей 19 века. То, что мы направили туда, это, извините, набор фактов.
Ну вот Георгий Сатаров ответил так на эти претензии. Мы это направляем в суд. А в какой суд, кстати?
Они собираются...
Когда будут большие суды над узниками Болотные.
В каком качестве эти материалы могут быть использованы в суде? Я имею в виду вот с этими формулировками, которые мы...
Нет, там есть действительно... Вот там есть... Значит, было опрошено 600 очевидцев. Это было на сайте комитета 6 мая и там еще в ряде мест. Они собирали эти анкеты. Надо сказать, анкеты были составлены прекрасно. Вот именно они заставляли пошагово отвечать на вопросы, да, что, где, кто, что видел. Как-то они грамотные вообще вопрос в этой анкете был, все там 20 вопросов. И там действительно в этом докладе есть показания этих очевидцев и очень огромный большой архив видео и фотоматериалов, которые действительно нам объясняют, что есть провокаторы. На фотографиях можно увидеть, как ОМОН вводит этих людей в толпу. В общем, действительно, работа по расследованию проделана огромная.
Мне просто кажется, что это вообще, к сожалению, такая в России принятая история. Довольно сложно от нее отделаться, потому что ты живешь все время в ситуации, когда вокруг тебя симулякры, да, и иллюзия суда, иллюзия расследований, иллюзия выступления президента, который иллюзорно отвечает на вопросы и так далее. Поэтому понятно, что и тебе начинает казаться, что, ну, как бы придираться надо ко всему. Но вообще-то, мне кажется, что суть гораздо важнее интонации в данном случае.
Да, но суть такова. Например, правильно Марк ответил, я считаю, заметил, что у меня такая же претензия по изучению этого доклада. Нету действительно детального, критического такого изучения, что делали заявители митинга, которые несут ответственность за то, что так же, как и полиция, что произошло там.
Нет, секунду. При том, что я согласна, что это, собственно, вот эта претензия, претензия действительно имеет место быть, и на эту претензию как бы имеет смысл обращать внимание, и ее надо разбирать. Я считаю, что очень важно подчеркнуть, что, конечно, они не несут такую же ответственность. Они несут юридическую ответственность за проведение разрешенного мероприятия, но, конечно, они несут такую же ответственность за происходившее со стороны ОМОНа, как ОМОН.
Вот что касается претензий. Речь идет не только о заявителях, что они делали. Речь идет и просто вот о тех самых ребятах, о болотных узниках, которые сидят в тюрьме. Почему их действия в докладе не отражены с такой же детальностью, как и все остальное? И давайте послушаем, что на эту претензию Георгий Саттаров отвечает.
Мы бы на суде слегка бы удивились, если бы столкнулись с адвокатом, который вдруг начал бы поддерживать обвинение. Поэтому ну тут я не вижу никакой несбалансированности. Дисбаланс был, ну, мягко говоря, дисбаланс был установлен властью двумя способами. Первое, то, что она не рассматривала абсолютно заведомые преступления, там совершавшиеся. И если бы она не вменяла тем, кого она арестовала, то, что они не совершали, а именно массовые беспорядки, а это им вменяется. И то, и другое – ложь. Мы не можем их сбалансировать никаким образом, кроме лжи. Но мы ложь не используем, мы используем правду. Поэтому здесь категории баланса в принципе неприменимы. Лжи можно противопоставлять только правду, что мы и делаем. Что касается этих ребят, мы написали, они защищали и защищали других. Многие из тех, кто остался на свободе и не арестован, делали бы на их месте то же самое.
Ну, я можно добавлю? Я просто разговаривала на этой неделе, записывала передачу, которая потом будет на свободе.орг, с Сергеем Долане. Он, собственно говоря, вручную собирал и обрабатывал весь вот этот массив. То есть он не общественная комиссия, а рабочая группа непосредственно. И он говорит, что практически по всем узникам им удалось сделать, например, по Акименкову, это молодой человек, который слепнет сейчас в СИЗО, им удалось проследить его маршрут от того, как он вошел на Калужскую площадь и что он делал на Болотной. Просто по видеокамерам, по съемкам они составили все, вот, да, и они это передадут, естественно, адвокатам. И так они практически по каждому составили, кто что делал и как развивались события. Мы посмотрим, насколько это будет иметь значение в суде.
Мне кажется, что важно обсудить здесь действительно претензию, которая может иметь место. Это отсутствие детальной проработки того, что делали, там, не знаю, Надежда Митюшкина, Сергей Давидис, это другие заявители этого митинга и шествия. И здесь, мне кажется...
Почему на переговоры пошел Гудков, например?
Как раз на эти вопросы они дают, во всяком случае, они давали ответы, например, на презентации. Потому что Давидис в этот момент бился за сцену, например, да, и он пытался там как-то организовать, чтобы хоть какой-то митинг начался. А Гудкова попросил Немцов, потому что Гудков раньше участвовал в таких переговорах, и у него есть опыт, он депутат Госдумы, то есть у него гораздо больше неприкосновенность. Как раз на такие вопросы они давали ответы.
Не гораздо больше, а просто на у него есть, а у всех остальных ее нет. Неприкосновенность.
Да, да, конечно, конечно. Мне кажется, что есть тут два вопроса. Тут, ну, это... И дальше я могу высказывать свою версию, которая, мне кажется, важна и довольна. Это вопрос опыта и вопрос статуса. Потому что мы понимаем, что 6 мая среди заявителей и среди организаторов митинга не было некоторого количества известных людей, которые раньше в этом участвовали. Сергея Пархоменко, Юра Сапрыкина и так далее. Я представляю себе, что основными заявителями были лидеры солидарности, которые являются, конечно, гораздо более политическими фигурами, нежели общественные деятели, которые заявляли и организовывали митинги раньше. И мне кажется, что это большая часть проблемы возникла в этом месте, потому что властям, которые отвечают за проведение массовых мероприятий, безусловно, было более понятно, как вести переговоры с Пархоменко, чем, например, с Сергеем Давидисом, который для них представляет из себя абсолютно такого политического маргинала.
Ну, кстати, вот упомянутая тобой Надежда Митюшкина, которую тоже спросили, что она думает по поводу претензий, предъявляемых к докладу и к интонации, и к тому, что там не были освещены действия болотных узников, собственно, она допускает, что, возможно, в этом докладе какие-то недочеты есть, и он действительно составлен непрофессиональными юристами. Просто тут возникает вопрос, в каком качестве эти показания могут быть действительно использованы в суде. Допустим, мы уберем вот эту обертку, вступление, будем считать, что это такой фантик, да, уберем вот эти пафосные слова в начале и в конце, оставим только то, что в середине, это действительно огромный массив информации, но тоже он обработан так, что ни один судья, простите, ни один следователь эти 130 страниц, слушай, я боюсь, это... читать не буду.
Секунду, нет, это сделано не для того, чтобы...
Люди, которые, прости, я тебя перебью, люди, которые пришли в гостиницу «Космос», там аплодировали, они тоже во многом аплодировали, к сожалению, как я понимаю, вот этому вступлению пафосному.
Нет, совершенно не
а
так.
А кто из них прочитал все 100 страниц доклада?
Причем тут прочитал, там они довольно много рассказывали и показывали именно того, что собрано в нем по фактам. И, собственно, весь разговор был только об этом. Никакого пафоса я на этом мероприятии бессмысленного не почувствовала вовсе. Наоборот, все, что я видела, касалось фактов, касалось расследования, касалось видео, касалось того, что вот смотрите, что происходило в реальности, и мы это доказываем так-то, так-то и так-то. Давайте, что важно, это вот мы это доказываем.
Давайте я немножко про факты расскажу, просто они на самом деле шокируют. Туда были стянуты почти 13 тысяч силовиков. Причем это самые разные части. Это даже не столько видно из доклада, сколько, например, из вот обвинительного приговора Лебедева, где перечислялись, кто пострадал, там, кому, у кого ссадина, у кого там что, какой-то синяк, там в течение суда это все обсуждалось. Эти люди, стрелковые части, взрывники, там связи, ну это ладно, бог с ним, в общем, какие-то, ну, боевые, настоящие люди. И они свезены, и в докладе это есть, со всей России, в том числе из Якутии. Более того, что, например, вот такое негласное ощущение от доклада, и это подтверждают его составители, что как у людей, которые шли на это шествие, так и у тех, кто был с другой стороны, было ощущение, что придет очень мало народу, там типа 5000. И у составителей доклада есть такое ощущение, которое они не стали прописывать, надо отдать им должное, может быть, это и правильно, что вообще-то власти намеревались забрать всех, кто туда придет. Для этого были стянуты там вот, почти 13 тысяч.
Там еще важно... В смысле задержать 5000 человек?
Да. Там еще очень важно...
Когда пришло 60 тысяч, да, какая-то такая средняя, они просто не смогли
выяснилось, ну вот эти провокаторы, все, что до этого в докладе есть, да, сейчас картинка спустя год уже предстает в каком-то объемном виде более-менее отряда провокаторов, тот же Константин Лебедев, который уже свой срок получил. Не будем сейчас его судить, кто он там, предатель или не предатель. Это другой разговор. И это как-то не очень состыкуется, подожди, вот с этой версией про то, что хотели 5000
забрать. Там
знаешь,
какой факт есть, на котором основывается...
Мне кажется, все вполне логично.
Нет, там есть один факт, на котором основывается этот вывод, а именно, что в одинаковом количестве войска защищали не только Каменный мост, Красную площадь и так далее, но и все за Москворечье. И действительно, они очень быстро, это мы просто, как вот я и Аня, как люди, которые там были, и попали как раз в ситуацию, когда нас отрезали от Кадашевской набережной, и мы там довольно долго вынуждены были просто стоять между основными событиями.
Ну, это московская топонимика, она просто, может, не всем понятна, это, но суть в чем?
Суть в том, что... Было понятно, что у них есть очень заранее продуманные и быстрые способы оцепить всю площадь целиком. И для этого есть силы, и они совсем не только стремились оцепить эту площадь со стороны Каменного моста, чтобы не прошли дальше на Красную площадь, но и с тех сторон, которые...
Самое, конечно, главное, что они стояли во всех переулках от митинга, то есть все, весь район, который, там везде были бойцы.
То есть тот факт, что это была провокация, заранее спланированная властями, это вот вывод, один из выводов доклада, но как эту провокацию планировалось осуществить? Просто тут могут быть версии, да?
Нет, а почему? Если 5000 пришло, начать ту же провокацию, то
начать
всех...
ту же провокацию
и всех забрать.
Например.
То есть мы не забываем, да, что 6 мая был митинг, а 7-го инаугурация президента. Это такой, как говорит нам доклад, ну и так мы сами немножко понимаем, что это был очень раздражающий факт для нашего президента.
Ну, собственно, я здесь в докладе это упоминается какая-то, как основная версия. Я-то абсолютно убеждена, что вся драма 6 мая произошла из-за того, что нужно было как-то инаугурацию проводить спокойно. Поэтому, например, и это есть в докладе, максимально истерически проверялось все на предмет палаток. Часть какая-то людей была готова заранее к этой провокации, но, например, городские власти, которые, как я поняла из доклада, не окончательно, у них нет окончательной версии, насколько городские власти, там, ГУВД и так далее, заранее тоже как бы участвовали в провокации.
Как-то нету. А асфальт кто дробил?
Нет, там про то, что это город делал. Там есть тоже, что это вполне возможно федеральный подход.
Ну, это уже такие, да,
дебри.
То есть там надо сказать, что там доказано, что асфальт, который сейчас виняет вину, который как бы люди, которые защищались или нападали, сами выдирали руками из площади, так вот асфальт был приготовлен заранее.
То, что я хотела сказать, что палатки они все время искали во всех машинах истерически, и что есть версия, что, собственно, перегородили саму непосредственно Болотную площадь по причине того, что боялись, что там поставят палатки и останутся ночевать до инаугурации. То есть, что
да, это тоже...
в тот момент, когда президент поедет в Кремль принимать присягу, в этот момент где-то будут протестующие на площади.
Ань, ты мне сказала сегодня, что будет в понедельник работать еще какая-то международная комиссия, да, по этому же докладу?
Да, не по этому же докладу, а это, надо сказать, такая новое развитие вот этих расследований, и мне кажется, это очень правильно и здорово. Amnesty International, Human Rights Watch стали заявителем международного расследования. Собрано 7 экспертов, и в понедельник будет объявлено о том, что уже началась работа по исследованию. И в июне будет готов промежуточный доклад. В эту комиссию входят независимые эксперты из разных стран. Например, там есть человек, который специализируется по массовым беспорядкам в Ирландии, где действительно бывают массовые беспорядки. Есть специалист, который занимается, американский специалист, который занимается, справедливы ли действия полиции и полномочны ли действия полиции. То есть он прям отдельно изучает, имела ли право полиция это делать или нет. Есть люди, специалист по мирным собраниям. И какое-то количество людей, которые следят за соблюдением законности, в том числе как-то соотнося ее с европейским правом, в общем, что мы там подписали, в чем мы участвуем. И в этом смысле комиссия как раз хочет исследовать действия всех, в том числе заявителей, и они пытаются, естественно, сейчас получить какие-то данные от Следственного комитета, но это, думаю, что им не удастся.
Ну, вот это, по-моему, это и есть проблема, да. Я почему-то думаю, что этот доклад будет более сбалансированным, более нейтральным в лексике и мог бы быть, наверное, более профессионально подготовлен, но у них нет данных. А те, у кого данные есть, они начинают
нет,
свой доклад.
Нет, у этих тоже есть данные.
Нет, секунду, это не проблема. Это та данность, в которой мы живем. С нами ни прокуратура, ни Следственный комитет не разговаривают.
Вот если все вот эти вот доклады, это же, кстати, тоже не первый доклад по событиям 6 мая общественной и правозащитной организации российские уже свои доклады представляли за этот год не один раз. Вот
но такой блестящий
если их все собрать в один, то, конечно, но, какой-то идеальный можно.
Но подожди, но при этом, при этом у этой комиссии, конечно, будут тоже все эти рабочие материалы, которые были и в этом докладе, и как бы еще они просто собираются...
Более того, я считаю, что, собственно...
И, может быть, у них получится что-то получить от Следственного комитета.
Если собирается такой международный комитет, если международная комиссия, это как раз прямой результат того, что в самой стране нашлись общественные деятели, которые оказались готовы провести такой тщательное расследование, потому что когда в стране нет такой реакции, в стране как бы, да, наступает апатия, то совершенно непонятно, почему международные силы должны в это вмешиваться. Я тебе хочу как бы под финал ответить на вопрос по поводу судов и участия вообще этого доклада и комиссии с этим докладом в дальнейших действиях. Они, собственно, и говорят о том, что они будут обращаться в ЕСПЧ и вообще во все международные органы, которые проверяют соответствие международным конвенциям, и, кроме того, будут вести огромную общественную работу по распространению этого доклада. Нет никакой истории про то, что они напрямую собираются идти в российские суды, которые, конечно же, сделают все, чтобы вообще на это не обратить внимания.
Я просто пытаюсь понять, Маша, я не хочу принизить достоинство авторов этого доклада и гигантскую действительно работу, которую они проделали. Я хочу понять, кто в первую очередь является целевой, так сказать, аудиторией этого 130-страничного труда. Если это те, кому адресованы вот такие формулировки, да, про кровавый режим, грубо говоря, то они и так с этим абсолютно согласны. Если это те, кто ничего не знает про события 6 мая и вдруг решил разобраться, прочитать доклад,
то
что
сбивает.
Там на самом деле, то это сбивает немножко с толку.
Я согласна.
Опять эти, конечно, а что они еще могли
не
написать?
Я наоборот, я очень подробно это прочла, наверное, может быть, у меня замылен глаз на эти формулировки, я на них не обращаю внимания, но мне показалось, что как раз именно, что для людей, которые не могут до конца понять, что там происходило в этой вашей Москве, здесь есть довольно много ответов, которые сделаны внятно, просто и очень как бы ответственно, это выглядит очень ответственно, потому что когда тебе пишут, что там, не знаю, опрошенный номер 258 утверждает, что опрошенный номер 278 на том же самом месте, про те же самые 5 минут, и так буквально поминутно.
Да, но для того, чтобы к этому дойти, нужно пробраться действительно через
будем верить, что когда-нибудь этот доклад станет документом истории и будут его просто, так сказать, изучать в библиотеках при написании курсовых
дипломных работ. Я как раз собираюсь верить в то, что этот доклад,
вот тогда
кроме
полностью раскроется.
Я закончу не на этом, простите, потому что я как раз очень верю в то, и, собственно, история про международную комиссию только подтверждает, что этот доклад уже начал работать и уже оказался не бесценен.